Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги по проекту. Давайте начнем сегодняшнюю нашу конференцию, которая называется «Диабет глазами иммунолога». Значит, я сегодня хотела бы вам рассказать о причинах возникновения сахарного диабета второго типа. Это самая распространенная проблема на сегодняшний день среди диабетиков. Потому что сахарный диабет первого типа – это вот малая часть. А на сегодняшний день все большее и большее значение приобретает сахарный диабет второго типа. Причем он чем интересен? Тем, что у человека возникает парадоксальная ситуация в организме. То есть у него инсулина вырабатывается достаточно его поджелудочной железой, но почему-то сахар тоже повышается. И если исследовать эту молекулу инсулина, которая в организме у диабетика второго типа, оказывается, что эта молекула, она слишком длинная, она слишком большая. Оказывается, когда инсулин вырабатывается в поджелудочной железе, он должен окончательное превращение пройти в печени. То есть в печени должен быть фермент, который должен от этой молекулы отсоединить C-пептид. То есть один хвостик такой, C-пептид. И молекула становится маленькой такой, очень подвижной, и ее активность увеличивается в 40 раз. Если же этот C-пептид не отсоединяется, то инсулина вроде бы достаточно, анализами он выявляется, но у человека поднимается сахар в крови, как будто бы инсулина не хватает в организме. Вот такое бывает тогда, когда печень не справляется со своими функциями. Почему печень не справляется со своими функциями? Еще вот такой интересный факт. Описано несколько случаев, когда после трансплантации печени молодых людей, людям, вот, у которых был сахарный диабет второго типа. Оказывалось, что когда все нормализовалось после этой операции, у этих людей сахарного диабета не обнаруживалось. То есть он у них каким-то чудесным образом проходил. А поджелудочная железа оставалась той же самой. То есть это еще одно подтверждение того, что все-таки виновата в происхождении сахарного диабета второго типа – это печень. Вот печень не справляется со своими функциями, потому что печень не справляется со своими функциями, потому что, так скажем, ее энергия, ее интеллект отвлекается на решение каких-то более первоочередных задач. То есть печень в первую очередь у нас должна обезвреживать какие-то вот вредные продукты, вредные вещества в крови. То есть это наша биохимическая лаборатория. В тибетской медицине печень называется царицей органов. Мне вот всегда хотелось узнать, почему это происходит. Ну, были какие-то туманные такие сведения, да? Ну, например, вот мы едим не то, да? А что не то, непонятно. Ну, приходилось давать такие общие рекомендации. Например, уберите, я своим пациентам рекомендовала, уберите из своего рациона продукты, содержащие консерванты, ароматизаторы, красители, то есть всю синтетику. Значит, обосновывал это тем, что эти продукты никогда не содержались раньше в рационе наших предков. Вот, и в печени просто нет ферментов, которые их обезвреживают. Вот, так становилось легче, но все равно как-то вот не совсем удовлетворительный результат. Хотелось бы знать чего-то больше. Приходилось давать тоже общие такие рекомендации. Уберите еще из рациона что-нибудь там, жирное, жареное, острое, соленое. Но это слишком общее, да? При этом меня всегда, всегда у меня были сомнения, почему надо выбирать соленое? Вот, в принципе, вот я читала один такой момент, то, что соль начали запрещать в общем, да, из-за того, что кто-то вот, один из исследователей в 19 веке решил, что это вредно. На самом деле больше подтверждающих моментов не было. Дальше. И еще, вот работая с трансферфактором, я вижу, что реально восстанавливается и работа печени, да, и улучшается желчеотделение, и вот это вот застойное желчь уходит, и даже вот анатомически искривленные на УЗИ обнаруживаемые желчные пузыри, как бы вот анатомический дефект вдруг перестает мешать. Даже вот у некоторых детей, вот особенно если период роста, где-то вот предподростковый период, Вдруг потом обнаруживается, что вот эти вот все искривленные желчные пузыри, они почему-то вот выпрямляются. А это на фоне приема трансферфактора. Но вот все-таки хотелось еще вот чем-то помочь, чем-то вот облегчить работу нашей царицы органа. И еще такой момент. Мне вот как аллерголога всегда вот был большой вопрос. Дело в том, что к аллергическим заболеваниям относятся группа таких заболеваний, как полинозы, да, это аллергия на пыльцу в сезон цветения определенных растений. Потом есть двухгодичные там риниты аллергические. Обычно там причиной бывает аллергия на бытовые какие-то вот аллергены. Типа там клеща домашней пыли, компоненты домашней пыли, шерсть животных. Но очень редко бывали положительные пробы на пищевые продукты. Крайне редко. А дерматитов в море и гораздо больше, чем тех же полинозов, чем той же астмы. Вот. И я тоже вижу, что такой момент, да, есть. Один и тот же человек может есть какой-то продукт в маленьких дозах, и у него не бывает никаких проявлений. А этот же продукт он может съесть в чуть большей дозировках, у него начинается покраснение, зуд, высыпание. В чем дело? В одной из статей я нашла такое упоминание. То, что, допустим, ферментопатия, недостаточность выработки пищеварительных ферментов обусловливает то, что в кровь начинают проникать недопереваренные компоненты пищи. И они организмом воспринимаются как токсины. Поэтому увеличивается нагрузка на печень. Вот, и одновременно кожа как орган выделения тоже начинает подключаться. И вот эти вот пищевые компоненты, которые уже становятся токсинами для организма, вызывают воспаление в элементах кожи, и мы видим это как вот покраснение, зуд и какие-то кожные элементы высыпания. Но вот как-то вот выделить общую группу было сложно, да? А потом мы едим часто очень смешанную пищу и непонятно конкретно на что. Так вот, недавно мне стало известно о том, что есть такая диагностика, которая называется PRIME-тест. Вот это определение индивидуальной пищевой непереносимости. И я специально вот съездила на учебу, узнала вот о этой диагностике, получилось ей, освоила ее. И сейчас вот надеюсь получать очень значительные эффекты по применению нашего трансферфактора. Почему? Потому что оказывается, когда мы едим, оказывается, некоторые продукты индивидуально определенным организмом воспринимаются, то есть они становятся токсичными для организма. Вызывает чрезмерное разрушение лейкоцитов крови. Вот при соприкосновении с этими продуктами лейкоциты крови усиленно разрушаются. А внутри каждого лейкоцита находятся ферменты, которые созданы природой для того, чтобы разрушать бактерии, вирусы, там, раковые клетки, да? Утилизировать дряхлеющие клетки. И вот эти вот токсичные ферменты лейкоцитов, если их погибает слишком много, поступают в больших количествах в кровеносное русло, разносятся по всему организму и вызывают элементы повреждения, да, то есть альтерация, эксудация. Вот. И когда начинается процесс эксудации, то есть отек, мы можем видеть какие-то проявления вот воспаления. Тогда мне вот становится понятно, почему, допустим, ни с того ни с сего возникает остеохондроз. Да? То есть начинается отек вокруг корешков спинномозговых нервов. Казалось бы, вроде бы сильно человек не нагружался. Или у одного такая же нагрузка не вызывает воспаление, а у других вызывает воспаление. Да? Или, допустим, непонятно почему, начался артрит, началось воспаление в суставах. Не было, потом вдруг возникло. Да? Всегда раньше это все связывали с инфекцией. Оказывается, инфекция, да, это антигенная нагрузка на организм. Но пища – это же тоже антигенная нагрузка на организм, правильно? И заметьте, пожалуйста, коллеги, что все вот лимфоидные образования, то есть вот иммунные скопления, да, они находятся на границах между внутренней средой организма и внешней средой организма. То есть, допустим, по ходу в подслизистой оболочке респираторного тракта, дыхательного тракта, в подслизистой оболочке всего желудочно-кишечного тракта, начиная от полости рта и до конечного выхода. Очень много. А так как желудочно-кишечный тракт у нас самый длинный, по площади, по протяженности, то понятно, что эрифойных образований по его ходу намного больше. И таким образом, получается, как только мы начинаем вводить, да, пищу, это постоянная антигенная нагрузка на наш организм. Так вот, когда мы съедаем большое количество вот продукта, который нашему организму не подходит и вызывает гибель лейкоцитов, то это происходит, и вот эти вот вещества, ферменты агрессивные из лейкоцитов, разносятся по организму и вызывают повреждение самого слабого звена. Это могут быть внутренние оболочки сосудов, да, нарушается микроциркуляция, или, допустим, оболочки суставов, или там нервы, нервное окончание. Плюс там, если еще вирусы подключились с бактериями, то мы с вами получим очень быстро определенный диагноз. Вот, я извиняюсь. Когда я училась вот этой вот методике проведения прайм-теста, Лена Тульчина, это в Вильнюсе было, она мне начала рассказывать, да, что вот человек, когда начинает соблюдать вот эту вот индивидуальную диету из тех продуктов, которые подходят данному индивидууму, у него наблюдаются очень похожие побочные явления от приема трансферфактора. Да, вы наблюдали, наверное, кто долго с ним работает, что бывают такие моменты. Допустим, высыпания какие-то усиливаются, да, или появляются, а потом быстро проходят. Или, допустим, суставы начинают побаливать и даже краснеть и отекать, потом проходит. Или, допустим, где-то начинает побаливать что-то, да? Или может герпес высыпать. Вот. Мы это объясняем тем, что при приеме трансферфактора иммунная система, обучившись, начинает замечать проблемы, начинает их решать. Иногда через обострение. Этого не нужно бояться. Так вот, оказывается, при соблюдении индивидуальной диеты из тех продуктов, которые максимально подходят данному организму, наблюдаются те же самые эффекты. Почему? Потому что организм перестает раздражаться, его иммунная система не нагружается продуктами, которые не подходят данному индивидууму. И его иммунная система, ее энергия, интеллект освобождаются на решение проблем в организме. Поэтому они начинают решаться. А представляете, какой удвоенный эффект будет, если мы будем знать, да, какие продукты человеку подходят, какие нет. Уберем те, которые не подходят, то есть уберем излишнюю нагрузку на организм. Плюс мы дадим трансферфактор, какой будет удвоенный, там, утроенный эффект. А при этом, как мне Елена сказала, при соблюдении этой диеты наблюдаются такие прекрасные результаты. Но когда человек возвращается, то все симптомы могут тоже вернуться. То есть проблема вот у этой методики прайм-теста – нестойкость, не очень такая хорошая стойкость результата. Так вот, мы знаем, что при применении трансферфактора, если вместе с комплексной терапией, мы можем уменьшить или затормозить совершенно синдром отката, так называемый. Вот синдром отката – это прямо вот его описывают конкретно в учебниках, допустим, при том же атопическом дерматите. Это когда лечат, допустим, гормональными мазями, да, ими лечить долго нельзя, потому что они вредные. Когда их отменяют, снова все возвращается. Так вот, когда возвращаются симптомы, это называется синдром отката. И если в комплексе для лечения того же атопического дерматита мы добавляем трансферфактор, то этот синдром отката мы значительно уменьшаем или фактически его не наблюдаем. То есть нам возможно сохранить достигнутый эффект. Вот представляете, человек начнет соблюдать диету, индивидуально ему подходящую, да? То есть есть продукты, которые его организм воспринимает нормально. Плюс он начинает принимать трансферфактор, и насколько вот освобожденная, да, ненагруженная иммунная система быстро решит все проблемы. Поэтому сейчас вот я воодушевлена сейчас вот такой возможностью и с удовольствием сообщаю об этом вам. Прайм-тест. Вы все можете посмотреть в интернете, что это такое. И, значит, как, значит, он действует, могу ответить на эти вопросы, если вас заинтересует. Ну, а применять трансферфактор, я думаю, все уже умеете. Так вот, при чем тут печень и диабет? Проблема сахарного диабета второго типа при соблюдении индивидуальной диеты и при назначении трансферфактора решается крайне быстро. Вот это вот очень удивительно. И а проблема излишнего веса, это просто с удовольствием они решаются, то есть очень быстро и очень легко. как Елена Тульчина сказала, говорит, это для нас просто семечки. Так, извините, сейчас начались вопросы уже. Так, давайте я еще немножечко расскажу о сахарном диабете второго типа. Дело в том, что когда человек ест продукты, которые не подходят ему, то отток крови всегда идет от желудочно-кишечного тракта, от петель кишечника через печень. И если, значит, кровь, оттекающая от кишечника, наводнена вот недопереваренными продуктами, которые стали токсинами для организма, то печень не справляется. И, значит, как говорим мы, фильтр забивается. Из-за этого повышается давление вот в венах, и это может проявиться, допустим, тем же геморроем. Сначала это может проявиться застоем в желчевыводящей системе. И как только мы вот наблюдаем такой симптомчик, это значит, что печень уже по максимуму не справляется со своей детоксицирующей функцией. То есть ее ферментные системы пострадали. А это значит, вот еще один шажочек, да, к формированию сахарного диабета второго типа. То есть я, как уже в самом начале сказала, сахарный диабет второго типа, в основном здесь виновата печень, которая перестает справляться со своими нагрузками. И представляете, насколько быстро может решаться эта проблема сейчас, зная, вот, что конкретно подходит данному организму, что не подходит, плюс трансфер-фактор. Я думаю, что это просто замечательно. Давайте все попробуем эту возможность. Значит, диета, она такая несложная, я бы сказала. Сейчас я на себе провожу эксперимент. Вот 12 марта я сделала свой прайм-тест, и с 13 марта я начала соблюдать эту диету. То есть я начала есть только те продукты, которые подходят моему организму. И сейчас, ну, сначала было не очень легко, да, потому что получается, что по этой диете там есть общие рекомендации. Допустим, убрать все молочные продукты из рациона, убрать говядину, потом убрать шоколад, кофе, чай, и черный, и зеленый, убрать из рациона вот чисто вот мне неподходящие крупы пришлось, да, и да, всю жирную рыбу, осталось только три вида рыбы, которые мне можно есть. Вот, ну, можно все овощи, фрукты, слава богу, и пшеничные изделия, то есть хлеб весь полностью убирается. Вот общие рекомендации, то есть каждый из вас может на себе попробовать, это убрать из рациона все молочные продукты, включая кисломолочные. Значит, возникает вопрос, как возмещать недостаток кальция. Можно взять в аптеке любой недорогой препарат с кальцием, допустим, кальций-актив, да, или кальцимин, и понемножечку принимать, допустим, по одной таблеточке в день. Я думаю, что этого достаточно. Вот один месяц можно потерпеть. Тут всего лишь на один месяц. То есть это не значит, что это на всю жизнь. Только один месяц уменьшить нагрузку на иммунную систему вместе с трансферфактором. Потом можно возвращать потихонечку по одному продукту в неделю и смотреть за своим состоянием. Вот такие общие рекомендации. То есть если кто-то записывает, записывайте. Значит, убрать все молочные продукты из рациона. Понятно, что все колбасные, кондитерские продукты, да, все соусы, вот магазинские, содержащие консерванты, ароматизаторы, красители. Затем нужно убрать из рациона говядину, потому что она имеет отношение к молочным продуктам. Затем нужно убрать из рациона все пшеничные изделия, то есть продукты, содержащие глютены. Глютены разрушают ворсинки на стенках тонкого кишечника. Вот, и поэтому улучшается всасываемость более крупных молекул. Поэтому их убираем. Ну, в общем-то, и шоколад, кофе, и все виды чаев. Пить можно воду, а пить можно травяные чаи, пить можно ягодные морсы. Вот сахар лучше в виде сиропа, то есть в виде варенья. Домашнее варенье прекрасно, чайная ложечка на стакан воды, допустим, да, или травяного чая, или вот морса. Можно варить компоты без сахара и сухофруктов, тоже нормально. Орехи все можно, сухофрукты все можно, вот, но если вы не пыленозник, то есть если у вас нет аллергии на пыльцу деревьев. Потому что когда есть аллергия на пыльцу деревьев, там всегда есть ограничение того, что растет на деревьях. Это вот орехи, да, это яблоки, груши, вот, персики, абрикосы, вот такие ограничения. Ну вот, я думаю, что попробовать стоит. Сейчас, тем более, очень благоприятное время для соблюдения диеты. Сейчас идет Великий пост, да, в православной церкви. Поэтому я думаю, что мы будем вот вместе со всеми верующими православными. Я думаю, что, по-моему, и мусульман тоже идет сейчас, да, пост. То есть во всем мире, во всех основных религиях вот это время разгрузочное. То есть мы можем сейчас на себе провести такой эксперимент и посмотреть. То есть соблюдение такой вот диеты, таких вот ограничений, просто позволит нашей иммунной системе освободить свой потенциал для решения проблем в организме, да, убрать вот эту вот зашлакованность и решить застарелые проблемы. Ну а дальше уже можно будет просто поддерживать достигнутый результат, трансфер фактора. Дисбактериозом, да, может быть и с дисбактериозом, но все-таки там больше это связано с тем, что наблюдается с возрастом ферментопатия. У детей из-за того, что еще несовершенные органы пищеварения, а у людей после 40 лет из-за того, что уже, так скажем, организм начинает сдавать свои позиции. Но, допустим, сычужный фермент для створаживания молочных продуктов, молока, он уже перестает вырабатываться в организме людей после уже одного года, после двух лет уже где-то 75% его не вырабатывается, после трех лет он уже совсем не вырабатывается. То есть усвояемость молочных продуктов фактически сводится почти к нулю. И вот в ноябре я останавливалась в Пекине, обнаружила, что, оказывается, китайцы вообще не едят молочных продуктов. То есть они как-то без них обходятся, целая страна. Японцы тоже не едят молочных продуктов. Тоже нормально живут, еще и дольше всех. Это просто, так скажем, привычка, стереотип. Стереотипы можно менять. Пожалуйста, можете задавать вопросы. Молодой человек 16 лет, диабет первого типа, тяжелой депрессии. Так, диабет первого типа, он имеет механизм происхождения отличный от, то есть другой, чем механизм происхождения диабета второго типа. В диабете первого типа там поражены бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Инсулина просто в организме нет. Да? В диабете второго типа он просто не активирован, инсулин, а при диабете первого типа инсулин просто не вырабатывается, потому что нет субстрата, который вырабатывает этот гормон. Поэтому таким пациентам, конечно, нужно принимать заместительную терапию, то есть вводить инсулин извне. Заменить классик на три фактора вполне можно. Тем более, что причиной вот поражения бета-клеток изначально подразумевается вирусная инфекция. И у диабетиков вот, первого типа, у них специфическая диета, поэтому ну, вот такую диету, о которой я сказала, думаю, что им не нужно соблюдать. Так, кисломолочные продукты. Значит, если вы кисломолочные продукты делаете сами с помощью заквасок, то там пробиотики еще содержатся. А если вы их покупаете в магазине, то большой вопрос, содержатся ли они. Особенно вот в готовых магазинских йогуртах. Там однозначно нет. Значит, всего на один месяц нужно убрать пшеничные изделия и ржаной хлеб тоже. Вот у нас в магазинах продаются хлебцы, дрожжевые хлебцы, линия, вот фитнес-линия, да, хлебцы молодцы. Вот их можно иногда, когда слишком хочется. Или можно печь лепешки, да, вот бездрожжевые на воде. Если смолоть такие зерна, как ячмень, или же такие зерна, как рис, рисовые галеты можно. Овсяную муку можно приготовить, тоже можно из нее приготовить лепешки. Значит, спрашивает женщина 35 лет, сосудистая дистония, тахикардия и печень. Значит, вот ей тоже было бы хорошо пособлюдать такую диету. И трансферфактор нужно будет ей начать принимать. Пусть начнет с классика. Классик, и было бы хорошо ей еще глюкоуч. Потом во второй месяц можно добавить на Advance, то есть с классика перейти на Advance и кардио. Можно принимать в обычных профилактических дозировках, как на баночке написано. То есть классик по 1-3 раза, глюкоуч по 2-2 раза первый месяц, а второй месяц трансферфактор Advance по 1-2 раза и кардио по 2 капсулы 3 раза в день. Да, кстати, дрожжи максимально вызывают разрушение лейкоцитов. Нужен только бездрожжевой хлеб. Тем более сейчас вот тот хлеб, который продается в магазине, он печется на термоустойчивых дрожжах, на быстрых дрожжах. Эти дрожжи не погибают при выпекании. То есть они, попадая в организм, заселяют кишечник и вызывают, вот, усугубляют дисбактериоз. Значит, когда люди начинают принимать трансферфактор, может появиться зуд, потому что начинает подключаться кожа к максимуму. Токсины начинают выводиться из организма. Значит, нужно побольше чистой воды. Желательно хотя бы, ну, было бы хорошо месяц, но хотя бы недельку, пусть пособлюдая диету, посмотрит за состоянием. Общие рекомендации я вам сказала. Можно попить трансферфактор классик, и если нет полиноза на сложноцветные растения, можно подключить глюкоуч, если нет камней в желчеводящей системе. Желчегонные травы можно попить еще. Так, что такое трансфер? Значит, если коротко сказать, то трансферфактор или фактор переноса — это родной компонент иммунной системы каждого из нас. И иммунные клетки, наши собственные иммунные клетки, самые древние, фагоциты, вырабатывают их после встречи с каким-то антигеном. То есть это как бы информационная молекула о том, что наша иммунная клетка встретилась вот с этим антигеном и как с ним нужно справляться. То есть эта информационная молекула передается другим видам иммунных клеток для того, чтобы на выходе мы получили адекватную иммунную реакцию. Вот начинаются сбои в работе иммунной системы, когда изначально, да, вот самые первые, самые наши иммунные клетки, древние фагоциты, начинают вырабатывать трансферфакторы неправильной формы, которые содержат не совсем верную или неполную информацию. Когда мы вводим трансферфактор правильной формы, правильной, значит, вот, с правильной записанной информацией, они начинают у нас в организме действовать как эталон, на который начинают равняться наши собственные иммунные клетки. Они начинают вырабатывать такие же правильные конфигурации молекулы трансферфакторов. То есть трансферфактор, введенный извне, он действует у нас в организме как мудрый учитель, который обучает наши иммунные клетки работать правильно, адекватно, согласованно, для того, чтобы защищать наш организм и не вредить самому себе. Потому что зачастую бывает, что, так скажем, наши собственные иммунные клетки начинают поражать клетки собственного организма. Это вот как можно сравнить с чем, если проиллюстрировать. Вот представьте, война прокатилась по стране, да? Понятно, что для того, чтобы защищаться, после того, как враг весь удален, осталась армия. Что нужно делать после войны с огромной армией? Демобилизовать, да? Но иногда происходит так, что армия не демобилизуется, и вот эти вот воины, они начинают мародерствовать в организме. Им же нужно питаться, да? Им нужно что-то делать, занять себя. Вот, и они начинают развлекаться тем, что начинают грабить, убивать мирное население. Вот то же самое происходит при аутоиммунных процессах. И иногда бывает, что иммунные клетки начинают вырабатывать антитела, но неправильно формы, против безобидных веществ. Тогда развиваются аллергические реакции на безобидные вещества, на компоненты пыли, на пыльцу, на компоненты пищи. Значит, почему возникают макрофаги-импотенты? Да, у нас бывает такой момент в организме, да, когда вот макрофаги – это вот те самые древние наши иммунные клетки, фагоциты. Иногда они могут поглощать антигены, но у них внутри должно произойти еще. Что? Значит, должны быть ферменты, содержащиеся в макрофагах, которые способны убить поглощенный антиген, если он живой, И ферменты, с помощью которых белковые молекулы поглощенного антигена разделяются на фрагменты. Фрагменты, несущие информацию об этом переработанном антигене. Так вот, у этих макрофагов начинают страдать ферментные системы. Поглотить-то он поглотил этот антиген, но или убить не может, да, сил не хватает, или он забыл, как это делать, или же поглощенный антиген не разлагается на компоненты, не приготавливается вот молекула трансферфакторов, информационные молекулы, правильной конфигурации. И тогда эти макрофаги, так скажем, наглотавшись вот этого всего, да, они становятся такие большие, тучные, где-нибудь оседают, и там могут возникать различные залежи. То есть вот они становятся слишком большие, и тогда лаборанты нам говорят, что вот образовались там полчаночные клетки, допустим, да, это вот макрофаги, которые наглотались иммунных комплексов, или же, допустим, при саркоидозе, да, то есть макрофаги начинают вот глотать не то, что нужно. Или, допустим, пневмокониоз, то есть профессиональное заболевание, допустим, у шахтеров, да? Когда макрофаги начинают заглатывать частички угольной пыли, не могут ее переварить. Другой макрофаг подходит, начинает проглатывать этот макрофаг, который вот наелся угля. И в результате получается... собственные ткани начинают страдать, разрушаться. Потому что из этих макрофагов выходит большое количество агрессивных ферментов, и они начинают растворять рядом лежащие ткани, легочные ткани. То же самое происходит при силикозе. Когда вот человек дышит, допустим, асбестовой пылью, да, или бетонной пылью. Если мы начинаем давать трансферфактор, или, допустим, в атеросклеротических бляшках, там тоже имеются так называемые макрофаги-импотенты, да? То есть вот эти вот пенистые клетки. Это макрофаги, которые наглотались холестерина. И, значит, вот такие наевшиеся, они осели в стеночках сосудов, и из них тоже выходят ферменты, начинают поражать сосудистую стенку. Потом этот дефект начинает, значит, там начинает расти тромб. Потом там начинает откладываться кальций, и бляшка кальцинируется. То есть вот такие изменения происходят в местах поражения. Когда человек начинает принимать трансферфактор, то начинают возникать, в организме образовываться макрофаги, но в которых уже нормально работают ферментные системы. И они начинают вот эти вот залежи, образованные до них, разгребать. То есть начинают поглощать, растворять, и убирать, потому что основная функция иммунной системы, она на самом деле, так скажем, очищающая, да, клининговая. То есть наши иммунные клетки должны постоянно наш организм очищать от дряхлеющих клеток, стареющих, от клеток-мутантов. Да? То есть основная функция иммунной системы, защита от внешних антигенов, это как бы одна из эпизодических функций. Основная функция – это очищать организм от отживших клеток. Вот иммунологи проводили такой эксперимент. Значит, в среду, клеточную среду, наблюдали за этой средой в пробирке, и когда клетки там старели и погибали в этой среде, вот там не было иммунных клеток. Эти клетки так и продолжали в этой ткани оставаться. То есть они там висели и висели, пока в эту среду не добавляли частичное количество, допустим, тех же макрофагов. И тогда вот эти вот умершие клетки начинали исчезать. То есть макрофаги их растворяли, поглощали и убирали. То есть вот это вот основная функция нашего иммунитета. Поэтому, когда мы начинаем принимать трансферфактор, во-первых, восстанавливаются все функции иммунитета, в том числе и клининговая. Наш иммунитет начинает лучше очищать организм от стареющих клеток, от дряхлеющих клеток, от клеток, которые неправильно работают, в том числе от макрофагов-импотентов, да, которые наелись там чего-то. И, допустим, пульмонологи, если меня слушают, они прекрасно знают такой диагноз, как саркоидоз, да? Фиброз, вернее, фиброз. Фиброз легочной ткани образуется в том месте, допустим, где было сильное воспаление при пневмонии. Или же, допустим, тогда возникает такое состояние фиброз, непонятно от чего. И тогда говорят аутоиммунный, да? А часто в диагнозе пишут идиопатический фиброз легких. То есть почему-то ткани легких, нормально функционирующие ткани легких, начали заменяться на рубцовые ткани. Это фиброз. Так вот, несколько случаев здесь вот в Чите мы наблюдаем, потому что это благодаря тому, что с нами работает вот Ачирова Зина Дринчинна, она пульмонолог, очень известный врач, и самые трудные случаи вот всегда отдают ей, потому что знают, что она справится. Она говорит, у меня, говорит, уже несколько случаев, когда фиброз идиопатический, непонятно, чего возникший, или вот послепневмонический, да, начинает рассасываться. Это вообще небывалое такое явление, но она говорит, я это вижу. Вот те ограничения, которые я назвала, это общие для каждого, которые индивидуальны для меня, я о них не говорила. Спасибо большое. Если есть еще вопросы, я могу ответить на парочку. Значит, как срабатывает трансферфактор глюкоуч на клетке поджелудочной железы? Значит, трансферфактор глюкоуч имеет в своем составе вытяжки из растений, которые помогают восстанавливать ферментные системы печени. Также там содержится в легко усвояемой форме, я подчеркиваю, да, акцентирую, в легко усвояемой форме хром и ванадий. Вот во всех других БАДах или лекарствах, да, которые содержатся вот эти микроэлементы, я видела, что они находятся в очень трудоусвояемой форме. У нас хром и ванадий находятся в очень легко усвояемой форме. Сейчас, извините, я возьму его. Так, вот хром содержится в таких формах, как хром-глицинат и хром-никотинат. То есть с глицином и с никотиновой кислотой. То есть это глицин, аминокислота, необходимая для работы центральной нервной системы, и очень легко усваивается в организме. И никотиновая кислота, которая тоже необходима для нормального тонуса мелких сосудов, капилляров. Вот, а ванадий находится в форме ванадий-оксид. То есть микроэлемент ванадий основной. Вот, а допустим, в других вот БАДах и, так скажем, витаминах, минералах, где содержится ванадий, где его видела, он находится в форме ванадат натрия. То есть основной микроэлемент натрий, а не ванадий. Поэтому там содержится значительно меньше, он там менее активный. То есть организму, чтобы выделить ванадий, да, в нужной для себя форме, приходится делать тройную работу. А в случае с глюкоучем нужно будет только оксид отсоединить и приготовить более биоактивную форму с аминокислотой. А хром уже находится в биоактивной форме, в соединении с глицином и с никотиновой кислотой. Это тоже огромное значение имеет, потому что когда поступают микроэлементы в соединение с низшими органическими кислотами или с неорганическими веществами, то на нашу печень возлагается двойная нагрузка. То есть там должны быть ферменты, которые могут отсоединить вот этот вот хвостик из неорганической кислоты или с неорганических веществ типа этого оксида, да? И печень должна где-то найти аминокислоту, чтобы превратить микроэлемент в биоактивную форму, которая начнет работать в организме, начнет вступать в биохимические реакции. То есть позволит микроэлементу вступать в биохимические реакции в организме. Вот поэтому глюкоуч в такой вот форме, он очень полезен для организма. То есть в нем содержатся сразу и микроэлементы, которые восстанавливают правильную работу клеток поджелудочной железы. И содержится комплекс растений, которые восстанавливают работу печени. И вот та же джимнемна благоприятно влияет на работу бета-клеток поджелудочной железы. Так. Значит, когда человек начинает принимать трансферфактор, они от него ожидают эффекта почему-то, да? Так от инсулина. Но нужно дать понять этим людям, что трансферфактор не гормон. Он не начнет действовать немедленно. Он не будет снимать сахар сразу. Да, у некоторых начинает сахар снижаться. Но он начинает сначала восстанавливать очень тонкие механизмы. Допустим, те же ферментные системы печени, да, ферментные системы поджелудочной железы. То есть сразу в первый месяц не стоит ожидать результата. Нужно настроить людей, тем более диабет. Если диабет поставили ребенку, то любой человек сейчас может зайти в интернет, может взять любой справочник медицинский, он увидит, что это заболевание неизлечимое, особенно если оно возникло в детстве. Диабет на сегодняшний день опасен даже не недостаточностью инсулина, его можно заменить, ввести извне, а он опасен своими осложнениями. Вот прием трансферфактора позволяет вот эти осложнения затормозить и восстановить даже вот те разрушения, которые были произведены избытком сахара или введением больших количеств чужеродного инсулина. Вот меня второй раз пытаются спросить, значит, про ребенка. Значит, парессия, небольшой дефицит. А он уходит вот за... Я тогда камеру сейчас выключу. А, сейчас слышно? Алло, сейчас слышно? Спасибо большое за внимание. Я думаю, на большинство вопросов я ответила. Если какие-то животрепещущие вопросы, вы можете задать вопросы, мне перешлют их по электронной почте, я отвечу. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что кому-то мои советы помогут. Спасибо. До свидания.